Книга Даниила, номер 169. Распутывая пророческие нити. Понимание символизма крепости в книге Даниила. 10 стих 11 главы книги Даниила связывает воедино внутреннюю и внешнюю весть посредством слова «крепость». Та связь, которую он устанавливает с 65-летним пророчеством Исаии, отождествляет крепость внешнего пророчества с Россией, а внутреннюю крепость с храмом, который Христос воздвигает в течение той же самой истории. Внешняя крепость, которая упоминается в 31 стихе и определяется как «святилище силы», представляет собой земного царя или царства. Внутренняя крепость или внутреннее святилище силы – это храм, который Вестник Завета воздвигает за 46 лет.
Во святом святых того храма, цитадели, Бог восседает на небесах. В книге Даниила два еврейских слова переводятся как «святилище». Одно из них – «мигдаш», другое – «кодеш». «Мигдаш» может обозначать языческое святилище, или Божье святилище, или даже крепость. «Кодеш» в Библии употребляется только для обозначения Божьего святилища. Святилище «мигдаш силы», крепости, в 31 стихе 11 главы Даниила переводится как «святилище силы», и еврейское слово, переведенное там как «святилище», это «мигдаш», которое обозначает город Рим, являющийся символом римской силы в истории как языческого, так и папского Рима. Даниил употреблял эти два еврейских слова весьма тщательно. В стихах, составляющих центральный столб адвентизма, мы находим слово «святилище».
«И услышал я, как один святой говорил, и другой святой сказал тому святому, который говорил, на сколько времени простирается видение о ежедневной жертве и о преступлении опустошения, когда и святилище, и воинство будут преданы на попрание. И сказал он мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Даниил 8:13-14.
Еврейское слово, переведенное как «святилище» в обоих стихах «кодеш», и оно используется только для обозначения Божьего святилища. В 11 стихе, где речь идет о языческом Риме и, в частности, о храме Пантеон в городе Риме, встречается слово «святилище», но в этом стихе это еврейское слово «мигдаш».
«И он вознесся даже до вождя воинства, и им была отнята ежедневная жертва, и место его святилища было низвержено». Даниил 8:11.
«Святилище крепости» в 31 стихе 11 главы Даниила — это еврейское слово «мигдаш», и оно встречается в связи с еврейским словом, которое переводится как «крепость» в стихах 7 и 10 11 главы. В 7 стихе царь Юга вошел прямо в город Рим и взял царя Севера в плен, ибо он вошел в его крепость. А в 10 стихе царь Севера идет лишь к крепости, ибо он остановился на границе своего царства и Египта. Именно к границе у Рафии относится следующий стих. «Святилище крепости» в 31 стихе — это «мигдаш крепости».
Битва на границе при Рафии служит прообразом битвы на границе на Украине. Эта пророческая история становится ясной благодаря пониманию того, что голова — это царство или царь, твердыня его силы. Но пророчество касается внутренней и внешней истины. Святилище силы для внешней линии представлено святилищем «мигдаш», а святилище силы для внутренней линии представлено святилищем «кодеш».
Период с 1804 по 1863 год представляет собой линию пророческой истории, иллюстрирующую запечатление 144 тысяч. 2520 лет рассеяния против Северного царства завершились в 1798 году, и та же 2520-летняя линия против Южного царства завершилась в 1804 году. Эти две линии представляют низшую и высшую природу человечества. Низшая природа, представленная Северным царством, — это тело, а высшая природа — голова. Голова — это столица царства и сам царь. Для этой иллюстрации Христос избрал Иудею, Южное царство, чтобы поместить там свое имя, и столицей является Иерусалим. Иерусалим — это место, где находится истинное святилище силы, и в этом святилище есть тронный зал для царя, который является главой.
Семь времен Левита 26 главы были последней запечатлевающей истиной в 1856 году, предназначенной для того, чтобы наделить знамя силой завершить дело. С 1844 по 1863 год Христос намеревался соединить свою божественность с человечеством на вечность, но человечество восстало.
Тогда он не мог преобразить низшую природу человека, ибо это совершается при его втором пришествии. Тогда же он преобразит высшую природу человека в свой образ, соединив главу человечества с главою божества. Глава была столицей царства, глава была царем, и когда Христос совершит это преображение, соединение божества с человечеством, он соединит главу и человечество, и божества во святилище в Иерусалиме, во святом святых, где Христос восседает со своим Отцом.
«Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с Отцем моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Откровение 3:21-22.
Христос обещает, что тело одикийцы, которые победят так же, как Он победил, и станут филадельфийцами, будут сидеть с Ним на небесах.
Которую Он совершил во Христе, когда воскресил Его из мертвых и посадил по правую руку от Себя на небесах. И вместе с Ним воскресил нас, и вместе с Ним посадил нас на небесах во Христе Иисусе. Ефесянам 1:20-26.
Соединение двух жезлов и Иезекииля, человечество с божеством, совершается во святилище силы Божией, Кодеш, именно в то время, когда крепость силы, Мигдаш, определяется как пророческий ключ, соединяющий как внутренние, так и внешние линии пророчества, которое Гавриил пришел сделать понятным Даниилу относительно того, что должно было постигнуть народ Божий во время запечатления 144 тысяч. Христос желал совершить это дело в истории миллеритского движения, но это дело было сорвано восстанием 1863 года, однако история 1800-1463 годов все еще остается линией, которая иллюстрирует эту предпринятую работу.
10 стих 11 главы книги Даниила содержит ключ к пониманию внутреннего и внешнего послания стихов 11-15, вошедшего в нашу пророческую историю в 2014 году. 10 стих указывает на 1989 год, который является временем конца в реформаторском движении 144 тысяч, но также содержит ключ, позволяющий признать 2014 год вехой в истории запечатления.
22 октября 1844 года Вестник Завета внезапно пришел в храм, который он воздвиг. Этот путевой знак преобразует 11 сентября 2001 года, когда третий ангел вновь пришел и седьмая труба вновь начала звучать. Тогда и история 1840-1804 годов также должна была повториться, ибо ангел, сошедший 11 августа 1840 года, был никем иным, как Иисусом Христом, и его дело состояло в том, чтобы осветить землю своей славой.
Период с 1840 по 1844 год также представляет собой время от 11 сентября 2001 года до вскоре грядущего воскресного закона, так же, как и период с 1844 по 1863 год представляет собой время от 11 сентября 2001 года до вскоре грядущего воскресного закона. Сестра Уайт соотносит историю 1844 года с историей креста, а крест представляет собой разделение двух историй по 3,5 года, которые обе соотносятся друг с другом. Крест устанавливает, что предшествующая история, начинающаяся в 1840 году и заканчивающаяся в 1844 году, и последующая история до 1863 года — это две параллельные истории, которые обе представляют период запечатления.
Первая линия с 1840 по 1844 годы представляет победу филадельфийских адвентистов, а другая линия с 1844 по 1863 годы представляет провал лаодикийских адвентистов. Оба класса представлены в 10 главе книги Даниила, ибо Даниил, олицетворяющий победоносных мудрых дев во время запечатления 144 тысяч, увидел видение — а те, кто был с ним, убежали от видения.
В 24-й день первого месяца, когда я был на берегу великой реки, которая называется Хиддекель, я поднял глаза мои и увидел, вот, один муж, облеченный в льняные одежды, и чресла его припоясаны чистым золотом уфаза, тело его, как берил, и лицо его, как вид молнии, и очи его, как светильники огненные, и руки его, и ноги его, по виду, как полированная медь, а голос слов его, как голос множества. И я, Даниил, один видел это видение, а люди, бывшие со мною, не видели этого видения. Но великий трепет напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. Даниил 10:4-7.
В 7 главе книги Даниила, после того, как Даниил увидел видение хищных зверей, Гавриил пришел, чтобы объяснить видение.
Я, Даниил, был огорчен в духе моем внутри тела моего, и видения головы моей тревожили меня. Я подошел к одному из стоявших там и спросил у него истинный смысл всего этого. Он сказал мне и дал мне узнать толкование сего. Даниил 7:15-16.
В 8 главе книги Даниила, после того, как Даниил увидел видение зверей святилища, пришел Гавриил, чтобы объяснить видение.
«И было, когда я, Даниил, увидел видение и искал его смысла, вот предстал предо мною как бы облик человека, и услышал я голос человеческий между берегами Улая, который воззвал и сказал: „Гавриил, объясни этому человеку видение“». Даниил 8:15-16.
В 9 главе книги Даниила, после того, как Даниил уразумел число лет, указанное Иеремией и о котором в писаниях Моисея говорится как о проклятии и о Божьей клятве, пришел Гавриил, чтобы объяснить видение.
«И когда я говорил и молился, и исповедовал грех мой и грех народа моего Израиля, и приносил мое прошение пред Господом Богом моим, о святой горе Бога моего, и когда я еще говорил в молитве, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро летя, коснулся меня около времени вечернего приношения. И он вразумил меня и говорил со мною, и сказал: „Даниил, теперь я вышел, чтобы даровать тебе знания и разумения“». Даниил 9:20-22.
Итак, на основании трех свидетелей, всех из книги Даниила, когда Гавриил говорит Даниилу в 10 главе, что он пришел, чтобы дать Даниилу разумение того, что постигнет народ Божий в последние дни, Гавриил истолковывает мара женского рода, каузативное видение, которое видел Даниил, а другая группа бежала от него.
«Теперь я пришел, чтобы дать тебе разуметь, что будет с народом твоим в последние дни, ибо это видение еще относится к отдаленным дням». Даниил 10:14.
Видение, которое видел Даниил и которое вызвало разделение среди верующих, было видением явления Христа, видением о 2300 годах, но оно было женским выражением этого видения. Именно понимание видения внезапного явления Христа как вестника Завета преобразило Даниила и тех, кого представляет Даниил, в образ Христа. То, что постигнет народ Божий в последние дни, представлено историей миллеритов с 1840 по 1844 год, а также миллеритов с 1844 по 1863 год. Одна группа в бунте бежит от видения, а другая по вере следует за Христом во святое святых, чтобы воссесть с ним на небесах.
Однако, когда Гавриил истолковывает видение, в котором Божий народ последнего времени преображается в образ Христа, он излагает внешнюю историю мира. Видение Даниила о Христе Гавриил истолковал как внешнюю историю времени запечатления 144 тысяч. Когда в истолковании Гавриила речь доходит до истории 11 сентября 2001 года, история, которая подчеркивается как предшествующая воскресному закону 16 стиха, может быть распознана только с помощью ключа понимания, представленного как «крепость» в 10 стихе. 11 сентября 2001 года влияние каждого видения начало разворачиваться, как колеса внутри колес.
«И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Что это за притча у вас в земле Израилевой? Дни затягиваются, и всякое видение не сбывается. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, прекращу эту притчу, и не будут более употреблять ее как притчу в Израиле. Но скажи им, близки дни и исполнение всякого видения, ибо не будет более пустого видения и льстивого гадания в доме Израилевом. Ибо я Господь, я скажу слово, и слово, которое я скажу, сбудется, оно не будет более медлить, ибо в ваши дни, дом мятежный, я скажу слово и исполню его, говорит Господь Бог. И снова было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Вот, дом Израилев говорит, видение, которое он видит, относится ко многим дням, он пророчествует о временах далеких. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, ни одно из моих слов более не будет медлить, но слово, которое я сказал, совершится, говорит Господь Бог». Иезекииль 12:21-28.
Из всех пророческих колес, вращающихся внутри других пророческих колес в той истории, есть одно колесо, о котором вдохновение указало исследователям пророчеств последних дней. Это колесо, посредством которого будет решена их вечная судьба.
Строка за строкой это колесо должно также быть тем видением, которое видел Даниил, преобразившим его в образ Христа, ибо именно это видение показывает, что ожидает народ Божий в последние дни.
Господь ясно показал мне, что образ зверя будет создан прежде, нежели окончится время испытания, ибо он должен стать великим испытанием для народа Божьего, которым будет решена их вечная участь. Ваша позиция представляет собой такое нагромождение противоречий, что лишь немногие будут обмануты.
В Откровении 13 этот вопрос представлен ясно. Откровение 13:11-17 цитируется. «Это испытание, которое народ Божий должен пройти прежде, чем будет запечатлен. Все, кто доказал свою верность Богу соблюдением Его закона и отказом принять ложную субботу, станут под знамя Господа Бога Иеговы и получат печать Бога Живого». Те же, кто отвергнет истину небесного происхождения и примет воскресную субботу, получат начертание зверя. Манускрипт Релизес, Т15:15.
Испытание, которое определяется как испытание образом зверя, имеет двоякий характер. Это испытание, требующее, чтобы изучающий пророчество распознал развитие образа зверя, представляющего собой союз церкви и государства в Соединенных Штатах до принятия воскресного закона. Это также испытание, которое производит либо образ зверя, либо образ Христа в тех, кто представлен Даниилом, или в тех, кто бежал. Разделение основывается на том, видят ли эти девы это великое видение, как видел Даниил, или же они бегут от видения. Ключ к тому, чтобы видеть великое видение, представлен словом «крепость».
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Могучий ангел, наставлявший Иоанна, был никто иной, как Иисус Христос. То, что он поставил правую ногу на море, а левую на суше, показывает ту роль, которую он исполняет в завершающих сценах великой борьбы с сатаной. Это положение указывает на его верховную силу и власть над всей землей. Эта борьба от века к веку усиливалась и становилась все более решительной и будет продолжаться так до заключительных сцен, когда искусная деятельность сил тьмы достигнет своего апогея. Сатана, соединившись со злыми людьми, обманет весь мир и церкви, которые не принимают любви истины. Но могучий ангел требует внимания. Он взывает громким голосом. Ему надлежит явить силу и власть своего голоса тем, кто соединился с сатаной, чтобы противиться истине. После того, как семь громов изрекли свои голоса, Иоанну, как и Даниилу, дается повеление относительно книжки. «Запечатай то, что изрекли семь громов». Они относятся к будущим событиям, которые будут раскрыты в своем порядке. Даниил восстанет в своем жребии в конце дней. Иоанн видит книжку незапечатанной. Тогда пророчества Даниила занимают надлежащее место в вестях первого, второго и третьего ангелов, которые должны быть возвещены миру. Вскрытие этой книжки было вестью, относящейся ко времени. Книги Даниила и Откровения одно. Одна пророчество, другая откровение. Одна книга запечатанная, другая книга открытая. Иоанн слышал тайны, которые изрекли громы, но ему было повелено не записывать их. Особый свет, данный Иоанну и выраженный в семи громах, был изображением событий, которые должны были произойти во время вестей первого и второго ангелов. The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Time 7, Sofnim Notgami.